Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. 5 лет назад ужас голливудского фильма «Катастрофы» буквально материализовался в прямом эфире новостей. Самолеты на глазах миллионов врезались в башни. С ужасом работали, его снимали, монтировали, комментировали и повторяли. Тогда в буквальном смысле поменялся мир, люди и телевидение. Документальная драма стала зрелищем, окончательно превратившись в телевизионный жанр. 5 лет спустя трагедия эстетически оформлена, проговорена, окартинена. Документальные драмы с реконструкциями и просто документальные фильмы. Антибушевское политическое кино «Мура» и сегодняшняя скандальная премьера CBS про любовь Клинтона, которая якобы помешала убить Бен Ладена. Неполитизированная, деликатная и пронзительная картина BBC о людях, о безысходности, мужестве и сострадании, показанная вчера на Первом. Студенческое видео в интернете с трактовкой трагедии 11 сентября как заговора спецслужб. И, наконец, полномасштабные картины «Потерянный рейс» Грингерса и новый фильм Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр». Со мной в студии сегодня президент компании СТС Медиа Александр Роднянский. Говорить мы будем и об 11 сентября, и о проговаривании времени с помощью телевидения, и об СТС с домашним, которые, похожий язык этого проговаривания, нащупывают раньше и лучше других. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Пейджеры в Москве 9614-3, в Петербурге 053. Обращаю ваше внимание, что бесплатно отправлять сообщения могут жители этих городов. Электронные почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Начнем все-таки действительно с даты, никуда не денешься. Не знаю, как вы, Александр, но я очень хорошо помню, когда 5 лет назад это вот слово «лайф» в конце экрана, в уголочке, и вот врезание этих самолетов, и я думаю, что миллионы в этот момент, наверное, так вздрогнули, охнули, и дальше ужас этот завораживал. Мы вот так вот в бюро сидели и смотрели. И, ну, я не знаю, вы тоже были у экрана в этот момент?
Да, я смотрел. У меня удивительным образом работал CNN в кабинете в этот момент. И вот я включился в первую секунду, когда появились кадры уже с первым небоскребом, когда немедленно началось прерывание эфира, так называемый breaking news. И вот я вот неожиданным образом обратил внимание на то, что там происходит. Ну, поверить было в это трудно, как и всем.
Как и всем. И я все время думаю вот сейчас, а что было бы, если бы CNN тогда не транслировал это все? Что-нибудь бы изменилось в представлениях, мироощущениях людей?
Ну, это мне представляется, что это был вопрос времени. Я на историю с 11 сентября смотрю несколько шире. Так или иначе, 11 сентября это был огромный такой медиапроект, организованный в данном случае террористами, которые так или иначе искали своей ниши, своего сегмента в мировом информационном пространстве для того, чтобы навязать вот это представление о мире и свою дискуссию, да, так или иначе используя технологические возможности, посмотреть, как они активны и как они продвинуты в интернете, как они активны во всех электронных медиа, как легко вбрасывается интервью там, Бен Ладена или кого там вместо
или
него,
например, или
любой клип, как они делаются совершенно, и как они появляются не на одном, так на другом канале, и как они давным-давно, не просто там, на израильских терактах или ближневосточных операциях, как они давным-давно ощутили слабость вот... так или иначе, слабость в данном случае демократического медиа, которое обращает внимание на все без исключения события, тем более такого рода, и как они легко научились пользоваться всеми инструментами свободного мира. Посему 11 сентября они организовали гипермедиапроект, который, естественно, изменил, и не просто мир изменил, а изменил вот отношение людей в мире к тому, что происходит. То есть они добились, на самом деле, своего, на мой взгляд. Посему вот CNN бы включилась на другой проект. Но они включились на тот, на который нельзя было не включиться.
Ну хорошо, тогда все-таки действительно это концептуальное изменение мироощущения людей, потому что наведение страха на большое количество людей с помощью максимального информирования чрезвычайно меняет картину мира.
Конечно.
И вот в этом контексте я вот поэтому и говорю, может быть, правы те, которые говорят, что наступил тот момент, когда надо ограничивать такие медийные проекты.
Ну, такого рода медийные проекты вы не ограничите. Другое дело, что нужно предлагать совершенно, вот я абсолютно в этом убежден, другого рода рамку дискуссии, если хотите. Потому что в рамках вот нынешнего навязанного разговора, вы посмотрите, что произошло. На мой взгляд, я здесь предельно провокативен. Я считаю, что это такой медийный стокгольмский синдром наступил, когда у массы людей вдруг начинают возникать не то чтобы симпатии, но история с пониманием целей террористов. Я встречаю все больше и больше, я уже не говорю о том, что я читаю в европейской прессе и публицистике, все больше и больше не то чтобы оправдательных, а резко поддерживающих логику вот, террористических организаций высказываний, которые очень часто можно, кстати сказать, встречать и у нас, и в отношении несправедливо как бы существующего там мирового порядка, и в отношении, ну что, наверное, правда, но не, мы не обсуждаем как бы сейчас мировой порядок, а средства по его изменению, которые предлагают эти герои. В этом смысле мне представляется, что если мы примем те правила игры, вот, которые предложили использовать авторы этих катастроф, организованных катастроф, то, конечно же, проиграем. Всему нужно менять некоторым образом, мне представляется, повестку дискуссии. Вот повестку дискуссии, что является существенно важным для современного человечества, для отдельных его там, сегментов или, скажем, как бы цивилизационных очагов. Но всего того, что, в общем, так или иначе организует жизнь людей. Потому что если признать за... как бы, что используют организаторы 11 сентября? Они используют ключевые ценности свободного мира, прежде всего Соединенных Штатов, да? То есть право на высказывание, на свободу слова,
безусловно,
на... извините, как бы собственный выбор и все то, что, в чем они отказывают собственным гражданам в собственных странах. Вот на самом деле ничего, чем так замечательно пользуются радикальные мусульмане в странах Европы и Соединенных Штатов, они не в состоянии организовать в собственных странах и никогда этим даже не были озадачены. Это совершенно очевидно использование чужого инструментария на чужих территориях. Посему мне представляется, что и вот эти вот территории, где такого рода инструментарий был, существует уже 30, 40, 50 лет в таком консервативном, неизменяемом виде, ну, мне представляется, должны задуматься и каким-то образом, ну, если не изменить угол разговора, то, во всяком случае, его некую интонацию. Что вот сейчас делают неуклюже, поднимая разговоры там, о необходимости там, насильственного изгнания там, нелегально живущих иммигрантов, кто в Великобритании, кто в Соединенных Штатах, кто, либо...
Ну, то есть, если я вас правильно понимаю, надо не бояться говорить о том, что иногда вот этот вот свободный и цивилизационный выбор может быть не принимаем другими людьми, и тогда от них надо избавляться или их вытеснять из этого мира, раз они не принимают его. Его рамки и параметры.
Я не говорю о том, что нужно избавляться. Я говорю о том, что надо не бояться говорить всерьез. Да? Мы же, на самом деле, у нас же мы давно существуем в качестве заложников определенной системы стертых слов и понятий. Да? Когда любое событие должно механически появиться в эфире, вне зависимости от того, какие последствия появление этого события приведет. Естественно, здесь наступает вопрос, до какой, вот то, о чем сейчас спорят Соединенные Штаты, до какой степени можно, там, скажем, подслушивать частные разговоры, на что отвечает, кто это сказал, бывший директор ЦРУ, да, что ваш частный разговор, условно говоря, с Аль-Каидой, не может не быть подслушан, не использован против вас. Ну, иными словами, здесь всегда будет баланс. И, к сожалению, ответом на террористическое движение является естественное в смысле ненормальное, но естественное как бы реакция движения к миру полицейскому, несвободному.
Абсолютно. Но, Александр, дело в том, что я-то вот думаю, если так, это, конечно, может быть, немножко кощунственно такие сравнения, но тем не менее, вот представьте, если бы была трансляция, например, расстрела 100 тысяч в Бабьем Яре, изменилось ли что-нибудь в ходе войны, представление человечества об этом ужасе, Вот, а сейчас такое ощущение, что медийный порядок меняет.
Бесспорно. Я вам скажу еще проще. Если бы в прямом эфире несуществовавшего телевидения 30-х годов появлялся бы Иосиф Виссарионович Сталин, на самом деле, вот лично он и лично выступал, то я не убежден бы, что он удержался во власти. Потому что, ну, как бы не соответствовал представлению 200 миллионов живущих в стране людей. Да понятно, что медиа меняет жизнь.
Получается, что вот тогда, если мы с вами вот эту ассоциативную связь проведем, тот бы порядок ужаснул человечество, и оно бы от многого отказалось. А сейчас выходит, что нет. Оно, наоборот, окукливается, боится, страшится этого будущего и ничего не предпринимает.
Ну, вы же именно и говорите о том, что человечество меняется. Меняется. Вот появление такого рода чудовищных медийных событий. Я специально говорю, провокативно, опять же, такие вы называете события медийными, несмотря на то, что погибли живые люди. Это очевидно, они погибли. Но на самом деле они изменили характер отношения в мире, да, и поведение людей. Не вопрос в том, что мир стал менее безопасен в понимании миллионов и миллионов живших вдали от всякого рода проблем, там, скажем, американцев, они никогда не сталкивались с терактами у себя на территории. Даже не в этом дело. Дело в другом, в том, что совершенно очевидно стало вот это вот не конкурентная, а абсолютно смертельная, ожесточенная, конфликтная борьба того, что называл один из знаменитых американских ученых цивилизации, да? Вот столкновение цивилизации, оно произошло. И оно произошло не в пользу цивилизации, некоторым образом, как опять же таки этот ученый пишет, изнеженных и искушенных. Ну вот, к сожалению, так.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Смотрим телевизор в эфире «Радио Свобода». Со мной в студии президент компании СТС Медиа Александр Роднянский. Мы говорим сегодня с ним о том, как телевидение проговаривает время и что меняется в этой связи. Я сменю тему, хотя мы, наверное, еще вернемся к Америке, поскольку в этом году...
Мы же не о Америке говорим.
Да, мы не об Америке, да. Просто географическое в этом смысле понятие. Вы давно пересматривали свой фильм «Прощай, СССР»?
Давно. Я не люблю пересматривать свои фильмы.
Ну,
я помню, если вы это...
Да, безусловно. Нет, безусловно, помните. Я-то тоже помню. Для меня это такое грустное кино. Я посмотрела недавно, так пришлось, которое тут очень точно, на мой взгляд, передавало состояние поколения, которое с неизбежностью вынуждено прощаться с личным, но общим прошлым, с империей в том числе. И в этом фильме фигурирует ваш еще маленький сын, про которого вы говорите, что страна так и не стала его страной. Ваша страна, наша страна так и не стала его страной. Как вам кажется, почему я об этом вспомнила? Потому что мне кажется, у нынешнего поколения, за минувшие 20 лет, так и не появилось ни такого кино, никакого другого. У нынешнего поколения 20-летних есть нечто их объединяющее?
Бесспорно, есть, но вы же задаете как бы два вопроса. Mm-hmm. Есть ли нечто их объединяющее, проговорено ли оно, сформулировано,
да.
Артикулировано?
Да.
Конечно, есть нечто их объединяющее, и, конечно, оно не сформулировано. Это принципиальный момент. Вот оно не артикулировано, это нечто общее. Этим общим не могут быть экономические задачи, которые, конечно же, разделяются подавляющим большинством людей, желающих жить в успешной, процветающей и богатой стране. Этим, конечно же, не могут быть, я бы так сказал, спортивная психология этим общим. То есть спортивная психология, ощущение гражданина, жителя страны, успешно выступающей в международной конкурентной ситуации, то есть в этом соревновании. Этим должно быть нечто психологически важное, да, такое ощущение единства, вот дыхание того, что называлось в Великой Священной Книге «дыхание единого племени», да, то есть объединяющее массу, массы очень разных, индивидуально не похожих друг на друга людей в единое целое, уже не по принципу большого брата и нам хорошо знакомых организационных технологий советских времен, а свободного выбора. И посему вот как бы мне представляется, что вот здесь роль и медиа, и в значительно большей степени, кстати сказать, искусство, вот кино, она принципиальна. Потому что лишь такого рода революционное открытие, это не может быть сделано статьей публицистической, я убежден. Никогда в жизни это не может быть сделано дискуссией по телевидению. Это не может быть сделано даже ежедневными новостейными выпусками, и не надо от них этого требовать. Это может быть сделано только, извините меня за высокий штиль, да, но прозрениями нескольких особо важных для общества людей.
Их не появилось, по-вашему?
Ну, мне кажется, что ситуация беременна, да, вот совершенно очевидно беременна, потому что появляется, вы знаете, ну, так или иначе, мы же говорили на эту тему.
Верили? Ну, хорошо, мы можем
на эту тему, когда девятая появляется, рот, да, да. Не, ну, «Девятая рота», понятно, что фильм не случайно получившийся успешным, да, вот пошла молодая аудитория, и это очень важно. Здесь, наверное, был какой-то элемент, который так или иначе был важен для молодой аудитории. И комплементарность по отношению к ним самим, уважение, да, способность увидеть людей и ну, столь важные такие ценностные ориентиры даже вот в ситуации заведомо проигрышной и многократно дискредитировавшие себя, я имею в виду последние страницы истории Советского Союза, но даже не в вот отдельных фильмах. Я боюсь, что мы заложники определенного рода такой вот логики еще перестроечной. Она у нас продолжает катиться. Мы же обсуждали, что из нескольких наиболее заметных таких литературных событий последнего времени, последних месяцев, в основном мы имеем антиутопию.
Да.
Антиутопия.
Это мы с вами обсуждали вне микрофона, давайте скажем,
да, вне
слушателям,
да.
Потому что действительно последние литературные новинки уходящего сезона, вот лето,
да.
Все от Доренко
буквально
до Быкова.
Месяцев, конечно.
Да, 7-6
ЖД Быкова,
книг,
День опричника, День опричника Сорокина. Все, да, о будущем, недалеком
будущем. Да.
И все о трагическом будущем. Это не может быть, извините меня, платформой психологического обеднения в стране. Ну, не может. Это бесспорно имеет особую художественную ценность в случае, если авторы и книги талантливые, а там несколько книг очень талантливых. Но это бесспорно не то, о чем мы сейчас с вами говорим. Время вот по-настоящему не проговорено. Я вчера встретил в компании одного очень известного человека, не буду называть его по фамилии, члена Госдумы и очень популярного в стране, который тоже мне начал рассказывать о том, что он подумывает о том, как бы, не, ну, так, ради красного словца, не присоединиться ли ему к Зюганову, потому что его глубоко раздражает несправедливый характер, там, приватизации и всего чего. Вот по прошествии 20 лет вдруг ни с того ни с сего. И я был, честно сказать, глубоко очередной раз возмущен тем, что не видят даже, как бы, очевидных новых очагов новой жизни в стране. Они же очевидны. Она изменилась категорически. Вот это вот время, которое изменилось в сочетании с тем, что мы унаследовали, оно не проговорено.
А, ну вот хорошо, тем не менее, мне кажется, даже если говорить о ваших героях, которых вы так или иначе осознанно или, может быть, я думаю, что осознанно, конечно, и в кинематографических проектах, которые поддерживают СТС, и в сериальных проектах, вот в «Новом кадетстве», как бы там его ни называли, новым патриотическим сериалом, я-то думаю, что это не про это, хотя и про это, наверное, тоже. А вы выбираете все равно идеологию частных ценностей, в том смысле, что люди должны быть заняты больше собой, чем обществом. Но это, как мне кажется, не укладывается в вашу всегдашнюю идеологию представления о смысле жизни. Вы человек, даже если без пафоса говорить, все равно гражданско ответственный.
Ну,
вот как это одно с другим? А как же молодых
очень
приучить
легко,
к этому?
Очень легко укладывается. Я вообще считаю принципиальной частью, если не сказать единственно важной частью гражданской ответственности, ответственность за самого себя. Да? У нас вечно мы заложники истории, в которой малообразованные, неталантливые и неяркие люди навязывали, извините меня, общественную ответственность людям значительно более продвинутым. Это я имею в виду еще 19 век. Да, вот когда, и вообще, как бы, все то, что привело к российским революциям, и все то, что сформировало историю Советского Союза, не будем вдаваться в подробности. Я считаю, что это была глубокая безответственность отдельно взятых людей. Далеко вот в свое время великая фраза великого советского философа Мераба Константиновича Мамардашвили. На вопрос, я помню, на лекции, он ее очень часто повторял, я лично слышал, когда его спросили, может ли он сформулировать, что такое марксизм, да? И он ответил на это очень просто. Это попытка вложить очень большой мир в очень маленькие головы. Это очень важно, понимаете? В очень маленькие головы не надо вкладывать очень большой мир. В очень маленькие головы надо вкладывать ответственность за счастье и понимание ответственности личной, собственной семьи, собственных детей, собственных родителей. И если эта личная ответственность будет высока, если в этом ощущении, а без этого не сложится отношение к значительно более широкому социуму, к городу, к стране и к миру, ничего не получится, потому что в этот большой мир, когда вложишь брошюру, будет это марксистско-ленинская брошюра или какая-либо другая, мы приведем не к дискуссии, а к миру, обустроенному вот такого рода людьми, с которыми нам приходится сталкиваться и по сегодняшний день, не только в России. Вот в этом смысле я и считаю необходимым предложить не просто как бы героев, а предложить мир, который насыщен ответственностью за прежде всего, себя и собственную семью. Но, извините меня, это традиция русской литературы. Я говорю примитивно и наивно все то, что было необычайно талантливо высказано, ну, например, там, Достоевским, собственно говоря. Об этом он писал во времена, волн террористических, накатывавшихся на Россию. Достоевский писал все свои книги, когда с безостановочным...
Про слезу, про бесов, да.
Бесы, да. Которые, как бы, вся либеральная интеллигенция, как бы, покрыла... Ну, это был остракизм практически. Но, тем не менее, он писал тогда, когда Россия тонула в волне террористических актов. Когда любая там девушка, например, под именем Вера Засулич, могла, прочитав в газете какое-то сообщение, зайти генерал-губернатору Петербурга и выстрелить просто потому, что ей показалось, что это было справедливо. Выстрелить и быть оправданной судом присяжных, кстати сказать. Вот, собственно говоря, поэтому я и считаю, что личные ценности, частные ценности, ответственность за себя и понимание себя – это единственный путь к тому, чтобы сформировать общество, ответственное в более широком контексте. И я никогда не претендовал на то, чтобы, я же говорил об этом много раз, и вам в частности, что не претендовал на то, чтобы дидактически, пафосно и менторски кого-либо в чем-то поучать. Я считаю, что телевидение...
Нет, это вам глубоко чуждо, это мы уже знаем.
Да,
телевидение не учитель жизни, уж точно, как вы говорите, без патриархальных рефлексий, о чем еще мы, конечно, вспомним. Но, тем не менее, невозможно, видимо, без вот того, о чем вы говорите, воспитать то общее, что должно быть у молодого человека, который должен себя ощущать все-таки гражданином чего-то.
Конечно. А если нет глубокого личного проживания, понимания всех тех ценностей, о которых мы говорим, как о важных для общества в целом, то это будет не более чем социальная игра, социальная маска, которая приведет к очередной катастрофе.
Мы продолжим через несколько минут на Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мир отмечает сегодня пятую годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Во многих странах пройдут траурные мероприятия в память о почти 3000 погибших. На траурных церемониях в США по традиции зачитываются имена всех жертв трагедии. В Читинской области сегодня первые похороны горняков, погибших в результате пожара на шахте вершины Дарасунского рудника. В регионе день траура. Погибли 25 человек, спаслись 39. В Южно-Курильске сегодня начинается суд над капитаном японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. Сакасита Набору обвиняют в браконьерстве и незаконном пересечении границы. В центре Москвы ограничено движение транспорта. В воскресенье вечером на Ленинградском проспекте образовался провал в грунте, куда упал припаркованный КАМАЗ. Пострадавших нет. Заместителю министра регионального развития Республики Алтай Владимиру Акпашеву, сбившему на автомобиле двух детей, предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Араша на центральном стадионе. Зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии обсудит сегодня в Вене вопрос об иранской ядерной программе. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном, свергнутому диктатору Ирака, и шести его соратникам вменяется в вину геноцид курдов. В Черногории в воскресенье состоялись парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны. По предварительным данным, победу одерживает левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича. Американский космический корабль «Атлантис», стартовавший в субботу с мыса Канаверал, сегодня должен пристыковаться к Международной космической станции.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии президент СТС Медиа Александр Роднянский. Говорим мы о том, о чем с Александром интереснее всего разговаривать. О том, как телевидение проговаривает или не проговаривает жизнь. Именно Роднянский завел моду на телевизионный позитив, сказки для взрослых. Его в свое время пригласили делать другое телевидение и, по его собственному выражению, без патриархальных рефлексий. В 2003 году Роднянский объявил, что в стране должен победить приоритет частной жизни. Для этого СТС должен стать фабрикой грез, первым развлекательным и телевидением хорошего настроения. Сначала лозунг Роднянского «Чем дальше мы от действительности, тем мы успешнее» восторжествовал на отдельно взятом телевизионном пространстве. Затем «Няня» и «Дурнушка» потеснили ментов и диверсантов по всем цифрам рейтингов. Теперь «Попса» и «Зона» постепенно одомашниваются, и глянцевые частные ценности прижились везде. То есть мода на вот позитив и сказки для взрослых очень прижилась на российском телевидении. А в 2006 году Александр Роднянский, который не любит всяческий пафос, но в исторической перспективе, скорее всего, именно его с полным основанием следует называть идеологом российского телевидения середины первого десятилетия 20 века, впервые в истории вывел российскую телевизионную компанию на мировую биржу. Александр, вот если возвращаться к вашему экономическому успеху, и компании вашей. А, наверное, ведь не только прозрачностью и успешными показателями удалось убедить многоопытных западных бизнесменов в том, что СТС-медиа – это привлекательный актив. Что еще, вам кажется, сыграло здесь роль?
Ну, это мы резко меняем. Разговор.
Да, но уходим. Не уходим, мы вернемся.
Нет, я просто говорю о том, что, знаете, как бы Россия сегодня один из немногих, если не самый быстро развивающийся рынок, прежде всего в медиа, да? Если мы говорим о мировых рынках, о возможности доступа инвесторов к такому привлекательному и до недавнего времени практически закрытому рынку, как российский рынок рекламы, то СТС-медиа оказался фактически в уникальном положении, единственной компанией, дающей возможность вот этим самым мировым инвесторам, будет там люди, живущие в Великобритании, в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии или в той же России, кстати сказать, тоже очень важно, получить прямой непосредственный через вот биржу, через торговую площадку доступ к этому самому рынку. В этом смысле был заложен базовый интерес. Что же касается СТС-медиа, ну, я понимаю, о чем вы спрашиваете. А компания, во-первых, ну, совершенно понятно, она предсказуема, она понятна, она ясна, она ориентирована на очень простую систему координат. И мы намеренно, я бы сказал, совершенно маниакальным упорством повторяли, что эта компания не участвует ни в политической жизни, не потому что там она боится каких-то рисков, а прежде всего потому, что это не в рамках ее программной, стратегической, философской.
Да уж ладно, рисков тоже надо.
Ну, не, они являются принципиальными. 10 лет назад компания была создана и вышла в эфир, тогда, когда новости были скорее неотъемлемой данью интереса аудитории, чем чем-то еще. И не было на СТС их даже тогда. А сейчас это является принципиальной частью программы, если хотите, значительно более широкой стратегической концепции развития компании. Еще и потому, что принципиально важно то обстоятельство, что на табло, если мы представляем себе нашу конкуренцию как спортивную, чему я противник всегда, я считаю, что мы бежим в разные стороны, на разные дистанции, и сравнивать первый канал там со вторым можно условно, НТВ с СТС более чем условно, не похоже совершенно, хотя по цифрам, там, долям аудитории, как мы говорим, ну, то есть по количеству зрителей, которые смотрят те или иные передачи, это более чем сопоставимые телевизионные каналы. Но все очень разное, это не спортивные конкурентные, как бы, термины для меня интересны. Но, тем не менее, вот на нашем табло, если принимать эту терминологию, написаны не цифры рейтингов, да, а написаны две вещи. Первое, это некое послание аудитории, вот то, что обычно в хороших компаниях всегда формулируется словом, вот словом миссия, да? Вот наша миссия, она очевидна. Будет это СТС или будет это домашняя, это всегда вера в то, что жизнь можно изменить к лучшему. Изменить к лучшему собственными усилиями. И если СТС — это такая романтическая, как я часто говорю, версия вот этого самого послания, то домашняя — это попытка построить версию реалистическую в разговорах более конкретных и журналистских. Собственно, вот это вот послание, оно очевидное, оно транслируемо, оно убедительно для инвесторов. А с другой стороны, конечно...
Инвестор это видит, когда вы представляете...
Мы даже, когда вот проводили так называемое вот это вот гастроли...
Да. Ро-шоу.
Да. Нет, ну это не камевояжер, это вот гастроли. Это скорее похоже на чёс, так называемый, у исполнителей шоу-бизнеса, потому что, ну, где-то там, я не знаю, несколько сотен выступлений и презентаций, несколько сотен, там, 600, от 600 до 700, я даже не могу подсчитать, в отношении компании. У нас всегда был принципиальный, я всегда принципиально формулировал вот эту миссию, это послание компании, что не попытка менторского диктата, а диалог с аудиторией, что и, естественно, как бы компания как часть абсолютно нового времени, абсолютно новой России, что компания, которая формулирует для себя очень скромные, как бы, извините меня, без всяких даже намеков на идеологические трансформации, изменения в сознании людей, но тем не менее соучастие в общественной жизни вот таким вот странным и порой мало кому, так сказать, даже понятным образом, но тем не менее соучастие. И в рамках всей вот этой вот, как бы, системы координат абсолютная прозрачность финансовых, экономических и деловых показателей.
Но вот тем не менее, вы, пожалуй, впервые за вот 3 или 4 года все-таки говорите странное, если угодно, идеологическое соучастие в жизни страны и вот этого проговаривания смыслов, да? И можно говорить о том, что вы создали эту идеологию разнообразного, всеобъемлющего развлечения, кто-то говорит отвлечение, кто-то говорит позитивного взгляда на жизнь, и вы воспитали аудиторию, совершенно очевидно, уже воспитали.
Ну, это некое преувеличение. Я бы даже сказал сразу несколько. И в отношении меня в роли создателя, и в отношении это очевидное преувеличение. И, конечно, в отношении воспитания
аудитории. Вы считаете, что ее еще нет?
Я считаю, что она бесспорно существует, но я думаю, что мы скорее... Вот как бы наша функция вот телевизионных людей, людей, отвечающих за, ну, крупные телевизионные компании, прежде всего телевизионные каналы, это, вот мне представляется, прежде всего, это угаданные психологические потребности и социальные ожидания аудитории. Угаданные, не навязанные и не сформированные, угаданные. Именно поэтому в случае, если это происходит, попадание так быстро и так... громко аудитория реагирует. И даже если это очень далекий от жизни сказочный сериал «Не родись красивой», но тем не менее чем-то похоже,
всех изумило, да,
да, чем-то похоже, какой-то атмосферой, какой-то интонацией повествования и, самое главное, вот характером отношений между людьми.
Но все-таки говорят, и все цифры говорят, что аудитория ваша, да, она моложе, чем, скажем, у первых основных каналов, но она все равно до 50. это опять не аудитория вот тех 18-20-летних, для которых чего-то не сформулировано.
Почему? Что или значит? Все-таки... Нет, это молодая аудитория, конечно. Я, кстати сказать, недавно читал где-то статью Лошака, где он написал, откуда-то взяв, что средний возраст зрителей на СТС 50
лет. В Эсквайре, наверное, читали.
В Эсквайре. Нет, читал, ну да. Это глупость абсолютно. Средний возраст зрителей СТС 31 год. А вот сейчас.
То есть все-таки это
ваше. Но СТС, конечно же, первый в России по количеству детей, смотрящих телевидение, и подростков, тинейджеров, то, что мы называем до 20 лет, и, естественно, молодых взрослых.
И вот, смотрите, хорошо, это для молодых взрослых, я соглашаюсь вот с таким, скорее, определением, да. И для тинейджеров точно. А канал «Домашний», у которого в этом году появился такой слоган, да, канал «Про жизнь». Вы его расширили. И в прямом вечернем эфире, вот уже вторую неделю, вернувшаяся Светлана Сорокина с Венедиктовым, наконец, в красивой студии,
Со второй недели, обращаю внимание.
Да, со второй недели, с большим количеством камер, наконец, да.
Да.
Заговорили, вдруг заговорили про Кондопогу. Косвенно, конечно, но вчера уже гости не могли ее не упомянуть. Вы, это к разговору о том, что вы всегда чурались всяких политических разговоров, прямых эфиров, вообще разговоров, вы поняли, что больше не говорить нельзя? Надо дать эту возможность?
Нет, я на самом деле считаю, что на «Домашнем» политические разговоры не нужны и не могут быть.
Ну, они про суд присяжных, если... это какой разговор? Про жизнь?
Ну, подождите, это, конечно же, про жизнь. Конечно же, про жизнь и про обстоятельства, которые так или иначе влияют на жизнь каждого конкретного человека. Но при всем при этом в жизни существует как бы и социальное измерение. Это не политическое, это социальное измерение. И в социальном измерении важны, возможно, разговоры о школе, образовании, как это начиналось в первой, как это, собственно, произошло в первой программе Светланы Сорокиной и Алексея Венедиктова. И важен разговор, вероятно, важен о суде присяжных в России. В любом случае, принципиально для канала «Домашний», который, в отличие от СТС, как я сказал, реалистическая версия нашего послания о возможности изменения жизни к лучшему, для этого канала важно и социальное, вот особенно для России, мы не можем ограничиться таким глянцевой картинкой сегодняшней жизни. И даже очень вкусные и интересные кулинарные шоу не ответят нам на вопрос о том, как в России изменить жизнь, вот технологию жизни, ее пространство. Пространство жизни каждой семьи изменить к лучшему. Потому что вот здесь принципиально важно понимание того, до какой степени по-разному живут регионы, до какой степени по-разному измеряются возможности каждого конкретного человека и семьи.
Но, видимо, поэтому вы все-таки вы все время, понимаете, у меня такое ощущение, что вы все время мистифицируете, играете с нами, как со зрителями. Потому что история в деталях, вы расширяете ее региональный формат, и, видимо, эти истории появятся еще теперь и из городов, от Казани до Петербурга, да?
Да?
Проект «Поколение», который делает Виталий Манский, это фильмы о детях, рожденных на пороге веков, и как раз это одно из самых любопытных трансформаций, которые, наверное, можно будет наблюдать. Готовился он, если я мне память не изменяет, для государственного канала, теперь он трансформируется, видимо, в стилистике вашей. И вот это просто... И люди тоже спрашивают, не кажется ли вам, что мы живем в состоянии и в мире каких-то фикций? То есть имеем в виду одно, говорим другое, а пытаемся еще транслировать третье, нет?
Нет, я абсолютно в этом убежден. Мы не живем в мире фикции, мы живем в мире, в реальном мире реальных человеческих драм и страстей. Мы просто об этом мире можем говорить совершенно иначе. Единственное, что я каждый раз утверждаю и каждый раз пытаюсь предложить в качестве дискуссии, что о реальном мире, в котором дети, родившиеся в 2000 году, в очень разных семьях, в очень разных городах, от Красноярска до Калининграда, от Владивостока до Перми, от семей необычайно обеспеченных до, простите, как бы с мужем, сидящим в тюрьме, да, мамой
лишённой. Или отец погибший.
Да, или отец погибший. Этот разговор может быть это, вернее так, эти контексты могут быть интерпретированы в совершенно ином разговоре, не глянцевым, не гламурным, но прежде всего с позиции того, как жить и как строить жизнь, не побивать себя камнями с утра до вечера по поводу того, что, вы понимаете, ведь классическая рамка во всех наших диалогах и дискуссиях, кстати сказать, с очень многими журналистами, в том числе и с вышеназванными многоуважаемыми, всегда приводит к очень простому вопросу, как мы дошли до жизни такой. Вот этот вопрос не приемлет как бы СТС и домашний. Как мы дошли до жизни такой, это разговоры не наших каналов. Наши каналы начинают разговор с вопроса о том, как нам построить жизнь другую. Ну, я очень условно. Мы не строим ее там предметно. Но как изменить и зажить иначе? Вот это принципиально важно. Поэтому не публицистический пафос, не мистификация, не попытка спрятать некую как бы критическую такую социальную составляющую под прекраснодушными разговорами о чудесной и милой жизни, а прямо противоположное. Разговор о том, что жизнь не прекрасна, даже если она не прекрасна, она может быть значительно лучше. И это зависит только от нас, не в смысле нашей надежды на некое условное медиа, на некую абстрактную власть, а вот от тебя конкретно, твоя жизнь, твоей семьи, твои родители, их здоровье, твои дети, их будущее, твоя работа и карьера. Вот это важно.
Ну, когда шарахается кондопога какая-нибудь, тут уже вот иногда не до частной жизни, хотя частная жизнь, безусловно, очень важна. Поэтому я и соглашаясь с вами во многом, тем не менее, все время внутренне противлюсь тому, что вы называете журналистикой, вы уже создали ее, развлекательная журналистика. Но у журналистики есть все-таки другая миссия. Не про то, что так жить нельзя, а про то, что вопросы надо задавать.
Да, я согласен с этим. Я же не исхожу из того, что предлагаю совершенно иную миссию или концепцию журналистики. Я лишь говорю о том, что в рамках журналистики привычной, в рамках журналистики, подымавшей вопросы, традиционной отечественной журналистики, которая завоевала в свое время огромное доверие и любовь и понимание миллионов и миллионов людей, возможно и другое измерение. Я об этом говорю. И без этого измерения, в котором занят я. И этим, ну вот вы сейчас говорите о том, что в это измерение двигаются и многие другие, боюсь, что не так.
То есть они форму вашу перенимают?
Вот, но боюсь, не суть? Что, нет, боюсь, что отвечают по-своему. Но не суть, конечно. Это принципиально. Мы очень целостные. У нас нет сочетания, скажем, программы там, «Максимум» с «Не родись красивым». У нас не может быть программы «Максимум». У нас не может быть трупов в эфире. У нас не может... Я не критикую, но это принципиальный момент. У нас не может быть разговоров о встречах политиков на высшем уровне. Не потому, что это не важно, а потому, что это не является частью той жизни тех людей, о которых мы ведем разговор у себя. Либо в романтическом, сказочном, таком розовом, извините, совершенно полудетском, полунаивном измерении СТС, либо в более конкретном, утилитарном, более чем предметном мире домашнего. Но это не про то, что журналистика должна измениться.
В домашнем-то я, кстати, даже радуюсь тому, что он есть, потому что это единственный канал на нашем телевидении, где есть место и время людям разных возрастов, потому что все остальное телевидение и в этом смысле чрезвычайно унифицировано. Да. Давайте послушаем из Петербурга Тамара Михайловна. Вы в эфире, здравствуйте. Тамара Михайловна, вы в эфире.
Я очень коротко две вещи хочу сказать. Ни в коем случае не ваш адрес, но в адрес ведущих. Группа крови – это медицинский термин. А «мы с тобой одной крови» – это из мавли Родьярда Киплинга. И второе. Вот в силу того, что я считаю китайскую нацию довольно лицемерной, мне кажется, что она выплескивает ядовитые вещества
так,
намеренно.
Тамара Михайловна, мы с вами как-то, по-моему, либо вы на прошлом эфире задержались, либо у вас какие-то совсем параллельные мысли возникают в связи с нашим разговором. Артем из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, вот на Западе западные тележурналисты, когда освещают события, страшные события, например, там никогда неприкосновенно частной собственности не ставится выше человеческой жизни. Вот израильтяне уничтожают совершенно справедливо не только террористов, но и дома, где они живут, дома их пособников. Американцы в ответ на стрельбу из жилища, из мечети отвечают танками. И вот точно такие же события в Карелии, и журналисты начинают освещать совершенно по-другому, то есть непрофессионально. А скажите, пожалуйста, вот почему священное право народа на защиту от нападения называется дракой? А когда они пытаются... Они не отвечают убийством на убийство, то, что сделали бы кавказцы. Они мудро поступают, они уничтожают частную собственность тех, кто ксенофобски к ним относится. Потому что не мафия кормит народ, а народ кормит мафию, терпит их. Терпит, и это и священное
Артём,
право.
Артём, вы, собственно, что, хотите сказать, чтобы журналисты своими словами в эфире
ситуацию
начали еще одну такую медийную войну, которой и так достаточно?
Нельзя жить во лжи. Они ухудшают ситуацию тем, что они переставляют события одно на другое, накладывают.
Понятно. Вы знаете, одна простая и принципиальная разница состоит в том, что Россия многонациональное государство. Давайте признаем этот непреложный факт. Вот просто непреложный факт. Многонациональное государство. И здесь не может быть применен просто термин или формулировка борьбы народа за свои права. Сравнивать это с борьбой, там, условно говоря, Израиля с государствами, которые, у которых в Конституции написано как бы как цель уничтожения Израиля как государственного образования, ну, мне кажется, не вполне корректно. А вот все.
Михаил из Москвы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по такому вопросу насчет телевидения. По-моему, оно у нас самое народное телевидение. Все для народа. В 90-х, да и сейчас, что больше всего получило развитие? Бандитизм, грабеж. Вот. Пожалуйста, получайте бандитские сериалы, их навалом сейчас, только стреляют.
Сейчас-то у нас сейчас вот много другого телевидения.
Да,
вы, наверное,
нет,
его не смотрите,
правильно,
Михаил.
Нет, смотрю, как же. Столыпина смотрел с таким удовольствием. Идиота, помню, смотрела.
Так.
Ну, их-то раз-два я общался.
Ага, ну вы точно не зритель видела СТС и канал «Домашний», потому что там бы вы еще другое телевидение увидели, про которое мы сегодня говорим. Так вопрос-то ваш в чем?
Образовательные программы тоже же, по-моему, для остальной части публики, которая из, ну как, я невысокого мнения.
Об этой части публики,
да, да.
Понятно.
Об интеллекте.
В интеллекте.
А потом, вот я работал на молодежном ночном клубе, ну, на дискотеке, там до 1000 человек собиралось, группы выступали.
Ага.
И вы знаете, у меня впечатление, что это сплошные дебилы. Да.
Ну, понятно. Благодарю вас, Михаил.
Вот, кстати сказать, то, о чем мы с вами говорим, о пользе телевидения частных ценностей. Для меня принципиально важно создать мир, в котором о других людях и о нациях в целом. Вот мы получили 3 звонка,
да,
в котором одну из наций назвали, как это точно было сказано, если не лживый, то чем-то сходным,
да.
А 1000 молодых людей, пришедших всего-навсего на дискотеку,
дебилами.
Вот это нельзя себе позволять, мне представляется, это вот непреложной частью того мира, в котором мы, если хотим жить удачно и успешно, обязаны построить.
Ну вот Наталья вам пишет, то, что показывают по-домашнему, все-таки слишком далеко от реальности и раздражает обнищавшее население России. В какой-то степени это тоже причина социальных волнений. Все ведь понимают, что вы делаете только деньги.
Имеется в виду, что причина народных волнений, что
нет, что вы делаете исключительно деньги и не думаете о тех, видимо, высоких смыслах, а на самом деле показываете красивую жизнь, которая...
Мне представляется первое, что мы, конечно же, показываем совершенно очевидно красивую жизнь. Естественно, мы отдаем себе отчет, что эта жизнь далека от жизни очень многих живущих в России людей, и это мы формулируем как мир, скорее, желательной жизни или жизни, о которой следовало бы или стоит мечтать какой-то хотя бы части людей, это первое. А второе, именно поэтому и появилась, скажем, на «Домашнем» программа, в том числе и Светланы Сорокиной, и Алексея Венедиктова, для того, чтобы добавить вот это социальное измерение и привязку к той реальной жизни, в которой существуют многие-многие люди. Но принципиально важно другое, что без вот такого совершенно очевидного измерения, вот как в политике необходима стратегическая цель, необходимо представление, утопическое представление о будущем, вот о том светлом городе свободы, которым там были заняты в свое время совершенно уже наивные там Компанеллы и прочие замечательные там мечтатели, но телевидение в состоянии продуцировать этот вот мир таким вот странным образом, формулируя будущее в его материальном исполнении. Мне кажется, это скорее полезным. А если вы будете иметь телевидение с утра до вечера, бичующее недостатки и вскрывающее пороки, вы считаете, жизнь будет лучше?
Нет, наверное, так и люди не считают, но тем не менее... какого-то еще другого телевидения, а не только вашего, им хочется. Это мы уже с вами тоже не один раз обсуждали.
Согласен.
И я-то считаю, что аудитория, которая думает, и вот та самая от 20 до 30, в большинстве своем давно уже никакое телевидение не смотрит, а живет себе там в интернете и получает какие-то иные источники информации. Но и это не проблема, потому что во всем мире, в конце концов, так. А весь вопрос, как вот... Тут нам пишет один из слушателей, если нам не понять, как дошли до жизни такой, можно ли изменить жизнь к лучшему? Не наступим ли опять же на те же грабли?
Да, конечно, надо понять. Но никто же не говорит, что это должно происходить на каждом без исключения. Мы же живем в совершенно ином мире. Я вот каждый раз с этим пытаюсь... сталкиваясь с подобного рода дискуссиями, каждый раз пытаюсь как бы объяснить свою позицию, что технологический мир изменился, что телевизионных каналов, вот у нас с вами недавно был, там, скажем, 3 или 4, а 20 лет назад спокойно жили и вообще при одном, там, 30 с чем-то лет назад. Сейчас их уже 20 в свободном доступе, и ровно через 5 лет, я не шучу, будет около 500.
Да,
вот
система.
Как в этом мире вы от всех 500 будете ждать универсального такого единственно верного подхода, в котором будут скрываться недостатки, а причины того, каким образом мы докатились до жизни такой, и, естественно, скромный анализ того, как это можно изменить к лучшему. Я говорю лишь о пространстве, в котором мы все существуем, о пространстве многообразных, многовекторных мнений.
А вот тут, смотрите, Наталья нам пишет, а зачем домашнему, вот такому, о котором говорят, понадобилась унылая и депрессивная Сорокина?
Ну, тоже позиция.
Тоже позиция.
Конечно.
А Маргарита Николаевна из Дубны, вы в эфире, коротко, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Я постараюсь быть краткой. Уважаемые ведущие, мне бы хотелось конкретно спросить у вашего гостя, что же такое вокруг у нас происходит такое необыкновенно хорошее, что ему нравится. Если в новостных известиях, пусть даже по 20 каналам, мы только слышим и видим картинки, а чего отрыв берет? Там убили, здесь зарезали, там ограбили, того-то украли. И жизнь у нас какая-то стала такая разнополярная. Для одних игрушки, Челси, замки. А для других парни, которые будут защищать родину, приходят в советскую армию, они не набирают физиологического веса. И вот такой самый яркий пример, это вообще для нас ужас. Андрей Сычев, парни на Новый год.
Понятно, Маргарита Николаевна, нам нужно заканчивать. Это вот ощущение напуганности людей, да, когда,
да,
может быть, вы продаете фальшивое чувство безопасности.
Но обращаю ваше внимание, что ощущение, уважаемые зрительницы, построено не на смотрение канала СТС и домашний, а на смотрение, строго говоря, совершенно других, то есть средств массовой информации. И если говорить о напуганности, это естественная реакция на то, каким образом мы разговариваем с собственной аудиторией. Это очень естественно. А что касательно разницы и разнополярности жизни, ну, к сожалению, это закон, я боюсь, что закон жизни, и не нам с вами его нарушать, а не к тому, что покупать замки и Челси хорошо, а мальчикам не набирать идеологического веса, как было сказано, в армии плохо. Но я боюсь, что это наша ответственность семей, чтобы мальчики формировались и приходили в армию уже здоровыми, и психологически, и содержательно насыщенными людьми. Извините.
Александр Роднянский, гость сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. Информационная программа «Свобода в полдень» выйдет с темами, разумеется, касающимися 11 сентября, и репортажи об экономике, науке, спорте и многом другом.